Хотелось бы только перед началом дискуссии все-таки воззвать к трезвости, не увлекаться слишком сильно эмоциональными какими-то выпадами, эмоциональными оценками, излагать вопросы и ответы все-таки в достаточно тезисном, сфокусированном виде, чтобы мы могли высказаться все или почти все и осветить какие-то вопросы максимально эффективно. Давайте попробуем, у кого-то наверняка созрели
уже вопросы. Вот, давайте, Алексей Демов.
Ну, у меня скорее реплика в форме вопроса. То есть московские коллеги, в общем-то, прекрасно изложили, особенно Андрей Ильич, такую глобальную картину, в которой существует евразийский, инициатива Евразийского союза. Но, на мой взгляд, вот, собственно говоря, внутреннее наполнение осталось за кадром. То есть существует инициатива высшего руководства, непонятно, как сказал Александр, что за ней стоит, либеральный проект, патриотический проект. Гостья из Москвы также рассказала различные тенденции, которые существуют в элитах российских. То есть на самом деле моя реплика относится к тому, что на сегодня евразийский проект, Евразийский союз – это идеологическая пустышка. То есть похоже на симуляцию, чем на реальное действие. Можно говорить об экономике, но снова же экономически пока мы видим в основном лоббирование интересов российских корпораций на территории Беларуси. То есть говорить о серьезной пользе, на мой взгляд, пока невозможно, поскольку не существует серьезной и адекватной артикуляции целей этого проекта. От имени, скажем, проекта «Цитадель» мы видим эту цель в превосхождении всех тех, скажем, противоречий, которые накопились за время истории. Вот, например, Юрий Баранчик активно апеллирует к теме русского мира, православной цивилизации, и это же озвучили русские гости, но в Белоруссии, не учитывая то, что наше пространство гетерогенно в культурном цивилизационном плане, это значит закрывать глаза на будущее мины, которые подлаживаются уже сейчас под любой процесс интеграции. Не секрет, что в Белоруссии существует достаточно активная пассионарная масса людей, националистически западно ориентированных. Они есть, они составляют 15-20%, собственно, это и протестный электорат против настоящего президента. Естественно, когда начнутся процессы интеграции с Россией, с Евразийским союзом, это будет той социальной базой, на которой будет играть Запад в качестве противодействия этому. То есть вот говорить только об одном векторе игры, например, интеграция с Евразией, с Россией, и забывать то, что в Беларуси существует и католическое население, и польский элемент, и националисты, это как бы не учитывать сложности вообще белорусского общества. Кстати, президенту более-менее удалось, скажем, немножко подавив активность одной части, какую-то модель патриотическую создать. И, кстати, в Беларуси национализм скорее этатистского типа, то есть он развивался не по канонам этнокультурным, а концентрировался вокруг государства и его лидера. При этом наблюдается процесс медленной апроприации элементов этнокультурного национализма государственной моделью. Я думаю, этот процесс продолжится. То есть это не учитывать также нельзя. И говорить о том, что наш опыт – это только Советский Союз, а не, например, Речь Посполитая или ВКЛ, ну это как бы забывать, на что говорил Ефим Ставьевич, отрицать историю. Она у нас разная была. И учитывать этот момент, что белорусы фактически во всех образованиях, как в ВКЛ, так в Речи Посполитой, в Российской империи, в Советском Союзе занимали ключевые, можно сказать, государствообразующие позиции, вот на этом надо делать акцент, что мы не просто акцентируем Российскую империю, Советский Союз или там ВКЛ, но говорим о том, что белорусы занимали и должны занимать, если мы говорим о будущем интеграции, эти позиции в соответствии вот с выбранными целями и с тем стратегическим видением, которое должно быть у белорусского государства и общества. Далее про Запад и Восток. Вот тут прозвучала фраза, что это традиционное разделение. Я с этим не соглашусь. Это традиционное с какого времени? До этого традиционное разделение Европы было на север и юг. И это разделение вновь возвращается сейчас на бумерангах. То есть акцентирование внимания на противоречиях Запада и Востока – это, в общем, то, что работает против как самой идеи интеграции, так и против белорусской государственности, поскольку это разорвет, так как сейчас разрывает это Украину. И педалирование темы, что вот мы там восточники, Запад нас не понимает или наоборот, это значит сознательно подрывать вот тот синтез белорусской культуры и традиции, который сложился веками. Поэтому позитивный выход состоит в превосхождении этого разделения. А превосхождение возможно только на сознании того, что, в общем-то, все это пространство Северной Евразии и Севера, оно нуждается в интеграции, раз, в новом понимании тех основ, на которых оно должно происходить, и в понимании того, что у нас должны быть общие цели, перед которыми былые разделения и обиды уже не имеют значения. Спасибо за внимание. Нет, это скорее реплика.
Можно я
поговорю? Да, конечно.
Значит, ну вот я оттолкнусь от того, о чем говорил коллега. Знаете, вот есть два понятия – должное и сущее. Вот то, что Евразийский союз нужен – это должное. Но я отчасти соглашусь с тем, что вот пока что в том виде, в котором говорится о Евразийском союзе, не ясно, что это такое будет. И это естественно. Дело в том, что будущее вообще не определяется идеологией. Так не бывает, что люди собрались, давайте-ка мы будем вот это вот, сказать, строить. Я очень хорошо понимаю роль культуры, цивилизационных факторов, но тем не менее я согласен со своим коллегой Эммануилом Валлерстайном, который любит повторять: values are very elastic when it concerns power and profit. Ценности становятся очень эластичными, как только речь заходит о прибыли и власти. И вот с этой точки зрения, состоится Евразийский союз или нет, это будет зависеть на самом деле от того, в каком социально-экономическом направлении будет развиваться самая массивная часть из тех, что остались от Советского Союза, то есть Российская Федерация. Какова будет ее логика? И вот здесь я не могу не процитировать Александра Александровича Зиновьева, который говорил: логика крупных социальных систем необратима. И вот посмотрите, как развивалась система, которую мы называем Россией, в течение последних 400 лет. Была у нее какая-то логика? Была, безусловно. Если мы сравним 4 структуры русской истории: Московское царство, Петербургскую империю, пореформенную Россию, советский коммунизм, ну и 5-я РФ, если она состоится, то мы увидим одну очень интересную вещь. Господствующие группы, которые создавало государство, а именно государство создавало господствующие группы в России, с каждой новой структурой становились все больше, разбухали, ну, грубо говоря, чиновников становилось все больше, а вот собственности в их руках становилось все меньше и меньше. И эта логика в течение последних 400 лет, она никуда не делась последние 20 лет. То есть формально существует частная собственность, но чиновников стало больше в Российской Федерации, чем на душу населения, чем в Советском Союзе. У чиновников появилась собственность, но эта собственность, она формально частная, она провозглашена, но эта собственность есть функция власти. Если вы посмотрите, что происходит в каждой новой области, когда приходит новый губернатор, начинается элементарный отъем собственности у родственников прежнего губернатора. То есть собственность на самом деле не защищена. И вот как, иными словами, когда мы говорим о капиталистической РФ, ну, это не точно, потому что не появился капитализм в России. Россия принципиально антикапиталистическая страна. И вот этот вектор существует очень четко. Это что касается логики развития большой системы России. Теперь давайте посмотрим, как Россия функционировала в мировой системе. До середины 19 века, до Крымской войны, Россия – отдельная мир-система. С середины 19 века и до 20-х годов Россия все больше превращается в сырьевой, придаток Запада. И в этом, кстати, смысле революция 17-го года ничего не изменила. Изменил 29-й год. Затем Россия становится альтернативной мировой системой, мировая система альтернативная Западу. А затем с конца 70-х годов, когда номенклатура начинает интегрироваться в мировой рынок, и затем, когда в 73-74 годах в Россию приходит 170 миллиардов долларов после нефтяного шока, через 10 лет эти доллары превращаются во власть, и Россия превращается в элемент глобальной системы. То есть Россия либо элемент, либо самостоятельная система, либо элемент системы. Сейчас Россия опять элемент глобальной системы, при том, что Россия не стала капиталистической. В ней существует все та же логика, чиновников становится больше. То есть это, можно сказать, внеэкономический элемент. И сейчас очень многое зависит от того, какая тенденция окажется сильнее. Вот этот внеэкономический, но вполне производственный фактор, не надо его путать с политикой и идеологией, это производственный внеэкономический фактор, или логика экономического развития. К сожалению, исход этой эволюции зависит не столько от России, а сколько от того, что, как будет развиваться мировая ситуация. В этом отношении очень интересную статью месяц назад написал Киссинджер. Она, статья эта по форме такая, она очень наукообразная, он рассуждает о Священной Римской империи, но если перевести в чистую логику, что написал Киссинджер, это следующее. Ребята, не надо давить на Сирию. Давайте мы ее, так сказать, возьмем как-нибудь по-тихому, потому что если мы сейчас сильно надавим на Сирию, Россия займет очень жесткую позицию, и тогда внутренние процессы в ней пойдут вспять, и все, что мы делали 20 лет с Россией, будет похоронено. То есть... Иными словами, вот эта ситуация, которая складывается, так сказать, в мире, как это ни парадоксально, обострение международной ситуации, оно работает на создание Евразийского союза. Вообще нужно сказать, что в последнее время произошли события, которые очень способствуют этому. Я думаю, конечно, в чужую душу не влезешь, но я думаю, что судьба Каддафи, наглядная такая, со стеклянной ясностью, очень много показала руководству России, что, например, с западным руководством нельзя договариваться, что обманут, что, так сказать, убьют, пообещают жизнь, но на самом деле все будет по-другому. И в этом отношении я хочу повторить, не идеология будет определять будущее этих процессов, а реальность. Когда-то Сталин заметил, есть логика намерений и логика обстоятельств. И логика обстоятельств сильнее логики намерений. То есть логика обстоятельств сильнее логики, так сказать, идеологической. Я приведу пример. Ситуация в Российской Федерации 20-х годов, тезис о мировой революции, Коминтерн и так далее, и так далее. Но логика развития большой системы России и мировой кризис привели к тому, что проект «Мировая революция» был похоронен и возникла Красная империя. Как это ни парадоксально, но тот кризис, в который вступает мировая система, он очень опасен, но он дает шанс России. И завершая, отмечу, что мы можем сделать. Я думаю, что здесь вот прозвучало очень правильно. Нужно работать с молодежью очень активно, потому что молодежь – это следующее и послеследующее поколение, которое входит. И нужно очень серьезно работать, вот то, о чем говорилось, мягкая власть. Нужно компенсировать те потери, которые образование, так сказать, потерпело за последние 20 лет в наших разных странах. Нужно, чтобы у молодежи была адекватная картина мира, потому что адекватная картина мира – это самое мощное психоисторическое оружие, которое только может быть. Спасибо.
Можно я немножко, буквально несколько слов в продолжение выступлений? Мне кажется, что если немножко усилить название сегодняшней нашей панели, например, Беларусь звучит, да, в Евразийском союзе стратегия выживания. А если усилить, то может получиться Евразийский союз-угроза национальной безопасности Беларуси. Со знаком вопроса. И ответить на этот вопрос следует утвердительно. Да, Евразийский союз – это угроза национальной безопасности Беларуси. Именно как национального государства, потому что хочешь или не хочешь, если происходят интеграционные процессы, то создаются структуры, которые становятся надгосударственными, следовать которым и рекомендациям которых придется следовать. Но в то же время, возникает вопрос, а чьи интересы будут проводить эти наднациональные структуры? И хотелось бы действительно понять, на что, так скажем, направлено создание этого интеграционного союза. И в данном случае мы видим, ну как, наверное, всегда, может быть, мы бежим впереди поезда, то есть сначала создается некое название, а потом оно наполняется, в общем-то, наверное, содержанием определенным. Может быть, здесь и по этому пути развивается. логика обстоятельств. Но не заявить о создании Евросоюза, пусть пока это не наполнено содержанием, тоже нельзя было. Это был определенный, так скажем, ну вот, шаг геополитический, да. Нужно было заявить о желании строить этот союз. В этом смысле, почему так вот статья Путина называется прорывной, определяющая какой-то новый этап развития, это правда. И еще очень важный момент, продолжение не только сейчас, которые прозвучали высказывания, но и в предыдущем части, о многовекторности. Вот мы очень часто слышим, мы проводим многовекторную политику. Кто-то проводит многовекторную политику. А вот у меня очень отрицательное отношение к многовекторности. Значит, никакую. То есть у государства нет своей позиции. Ты с кем? Со мной или с там, Марьей Ивановной? То же самое и у государства. И получается, нет вот чего-то своего, того, что можно отстаивать, тех ценностей, которые, собственно, есть у государства.
Британская империя тоже проводила.
Да. Это очень опасно на самом деле, потому что получается, когда, например, Казахстан говорит, а мы проводим многовекторную политику, поэтому мы больше сотрудничаем с Казахстаном, чем с Россией, это уйдет в ущерб, там, скажем, и российским интересам, и Евразийскому союзу в том числе. И получается, что китайская экспансия в силу там, определенных ресурсов и умения договариваться, проводить всякую логическую деятельность, она настолько очевидна и актуальна сегодня, что непонятно вообще, там, скажем, самостоятельно ли сегодня, там, скажем, руководство определенных центральноазиатских государств, или они уже являются протекторатом Китая. Да? А это все в результате многовекторной политики происходит. И в этом смысле, вот, конечно, определиться с кем ты, с кем там, мастер культуры, да, в Евразийском союзе, то ли мы с Евразийским союзом или с Европой, придется определиться, иначе нельзя. И здесь вот выходит вопрос о противостоянии Запада и Востока. Это не новая тенденция, это исторически сложившееся в течение многих веков противостояние между цивилизациями западной и восточной, между, в основе которых лежат другие ценности. Как сказал прекрасно Леонид Шабаршин, Западу от России нужно только то, чтобы ее не было. Вы понимаете? В плане самостоятельного субъекта. И в этом смысле сохранение России как самостоятельного субъекта, оно возможно в Евразийском союзе, если его правильно строить. И Лукашенко это очень хорошо увидел и почувствовал в период развития белой революции в России. Накануне выборов он сказал, что мы должны сейчас сделать все возможное, чтобы не дать развитие цветных революций в России. Мы должны сохранить Россию, потому что без России нам будет всем крышка. Ну, я так скажу, вольно это пересказываю. И вот здесь, в этой ситуации, мы оказываемся заложниками самого проекта. С одной стороны, мы не знаем реального его наполнения, что мыслят, да, организация. Но с другой стороны, мы понимаем, что это необходимо. Вот.
В этом реальное противоречие.
Я хотел бы добавить. Значит, певец колониализма Ридьярд Киплинг когда-то сказал, что Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с места они не сойдут. Так вот, он был абсолютно прав, хотя немножко по другому поводу. Запад и Восток. Тысяча лет противостояния. Причем это противостояние не только в войнах выражалось, но и в идеологии, в попытках экономического диктата со стороны Запада. И поэтому ожидать, что что-то изменится за какие-то несколько ближайших лет при любых раскладах, абсолютно нет никакого резона ждать этого.
Дело в том, что есть вода, есть огонь. Вот они всегда противостоят, в результате кто-то однажды взял, создал какую-то машину, или получилось что-то превосходящее.
Это все разговоры. На самом деле...
Петр, почему? Это президент. Я представлюсь, Петр Песковский, руководитель консервативного центра МОМОС. Что я хочу сказать? Во-первых, на мой взгляд, идет смешение некоторых географических, геополитических регионов и ценностных направлений. На мой взгляд, сегодня нельзя говорить, что есть Запад, есть Восток. Сегодня есть мировой монополистический капитализм. и он не имеет национальности. Есть русский олигарх. Чем он отличается по своим ценностным ориентирам? Вот мы сегодня слышали, что евразийская цивилизация имеет ценностные ориентиры. А чем евразийский олигарх отличается по ценностным ориентирам от англосаксонского олигарха? Да ничем. Мы слышали недавно заявление посла Сурикова, Путина, то, что мы будем выделять кредиты Беларуси при одном условии – приватизации. То есть идет идеологический шантаж Беларуси на то, чтобы Беларусь взяла модель олигархического государства, ликвидация государственной собственности, полная ее инкорпорация в олигархические структуры России. И тут вопрос. Мы можем апеллировать русским миром, но русский народ и русский олигарх, а скорее Чубайс, не знаю, какой он там русский олигарх, можно ли их сопоставить? И вопрос тут еще один возникает. Какая экономическая модель должна быть в основании Евразийского союза? Основание частно-государственное партнерство, где общие ценности не только экономического клана, а разных политических, социальных субъектов должны быть сбалансированы. Либо жесткий диктат либерального капитализма евразийского пространства. Будет ли евразийское пространство так называемым клоном того же самого Евросоюза? Вот в чем сегодня стоит вопрос. И сегодня Беларусь не выступает против интеграции. Она выступает за нормальную интеграцию, за интеграцию, если мы строим альтернативу на альтернативных принципах, на принципах не олигархии, не мирового капитализма, а на принципах нового чего-то, многополярности, если так уже, многоукладности. Я приведу пример одного очень интересного автора, которому посчастливилось прожить и в Германской империи, в Веймарской республике, в Третьем Райхе, в ГДР и в ФРГ. Эрнста Никиша, идеолога национал-большевизма. Чем он интересен? Тем, что он определил, что формирует олигархический режим и монополистический капитализм. Средний класс. Все скажут, прекрасно, хорошо. Он это определил как? Клерк специфическим мировоззрением. Хорошо, мы сформируем у нас средний класс. Евразийский средний класс. По мировоззрению, первый вопрос. Чем он будет отличаться от англосаксонского клерка? Ничем. То есть граница между этими двумя мирами будет чисто технической. И тут остается режимная, да. И тут возникает вопрос. А является ли вот этот тогда будет Евразийский союз специфической ступенью к мировой интеграции монополистического капитала? Вот в чем сегодняшний главный вопрос. Беларусь сегодня требует чего? Чтобы Россия приняла нашу экономическую модель. Наша экономическая модель, она не хочет никаких приватизаций. А почему? Потому что капиталист никогда не пойдет на какие-либо культурные, социальные и иные риски. Он, ему главная цель – прибыль. Прибыль ради прибыли, потребление ради потребления. Этот круг, он будет вот так, как герменевтический круг, закрыт. Тут сегодня стоит перед Россией вопрос. Либо идти вот такой либеральной империей, либо находить Сталина 21 века и ликвидировать то, что у нее было сделано в 90-е годы. Но при этом она еще должна выработать идеологию такую, чтобы за ней пошел западноукраинский бандеровец. Я вам честно скажу,
это
что
невозможно.
Возможно. Я знаю многих бандеровцев, которые поддерживают Лукашенко. Я вам могу многих сказать. А почему? А потому что лукашенковская этатистская модель, она является специфической структурой, которая могла стать альтернативной. Сегодня можно выработать ту же евразийскую модель. Мы знаем сотрудничество Дугина с Карчинским. Прекрасная модель, альтернативная, которая может интегрировать все евразийское пространство. Поэтому а она должна основываться прежде всего на альтернативной многоукладности, региональной многоукладности. Каждый регион должен формироваться согласно его принципам.
Это имперская идеология.
Имперская идеология. Но имперская идеология, не апеллирующая к прошлому противостоянию, а к будущему созиданию.
Да. Именно сотрудничество.
Я считаю, что не слышу. Директор Фонд Сонгов Сицилии Концепции, Александр Шматовский, участник проекта «Модель», один из организаторов мероприятия нынешнего.
Здесь хотелось бы сказать вообще следующее. Возник вот только что очень актуальный спор, да? Возможно ли сотрудничество украинского бандеровца в рамках евразийского пространства и принятие им, значит, этих ценностей? Что здесь надо сказать по этому поводу? Во-первых, сам факт евразийской интеграции, это, безусловно, он необходим, это, безусловно, тенденция развития современного мира, интеграция. Можно рассуждать о том, плохо это или хорошо, но я вот уже приводил пример в кулуарах. Это как технический прогресс, он необратим. То есть у нас появился автомобиль, но мы утратили навыки, например, там, езды на коне. Ну, как бы это навык утрачен, это плохо. Но с другой стороны, мы приобрели некие другие навыки и знания, и это, в принципе, хорошо. Поэтому процесс евразийский, в общем-то, он необратимый. Вот вопрос, таким образом, в наполнении этого процесса. То есть то, о чем говорил Александр Сенкевич. Россия у нас на сегодняшний день выступает как, наверное, самый крупный субъект в качестве какого-то локомотива. Но российская государственная модель на сегодняшний момент имеет ряд существенных, очевидных минусов, ретрансляция которых на постсоветское пространство явно не отвечает национальным интересам ни народов, населяющих этот регион, ни элит. Соответственно, вот это основная угроза евразийской интеграции. Сегодняшнее состояние мысли российской общественно-политической элиты. Вторая существенная угроза – это то, что уже сегодня звучало неоднократно в процессе данного круглого стола. Это попытка противопоставить некий единый русский мир западной цивилизации. Во-первых, это уже не совсем так, по той простой причине, что руководство Российской Федерации на сегодня реализует определенные западные ценности, установки, в общем-то, на мой взгляд, вообще является западным проектом. Хотя бы исходя действительно из того, где финансово-политическая элита сохраняет свои капиталы.
И детей.
И детей. Вот. Где получают эти люди образование. Вот этот момент, поэтому противопоставлять, наверное, уже не имеет смысла. А именно тем осколком русского мира и там славянской цивилизации, действительно обладающим политической субъектностью в той или иной форме, в которой наше небольшое государство может ей обладать, является Республика Беларусь. Значит, для нас, в принципе, необратимой задачей национального характера является ретрансляция, распространение нашей политической модели, в том числе и на Кремль. Там, в общем-то, есть те патриотические силы, которые готовы нас поддержать и уже поддерживали, да? Но здесь важен еще один момент. Необходимо учитывать в процессе евразийской интеграции национальные и региональные особенности. Национальная особенность и вот ошибка в национальной политике – это всегда была ахиллесова пята, значит, и Российской империи, и Советского Союза. Давайте мы задумаемся, почему украинский национализм в Западной Украине носит ярко выраженный антирусский характер. Лишь по той простой
антироссийский.
Лишь по той простой причине, что властями как Российской империи, так впоследствии СССР украинская национальная идентичность принималась как проявление некого сепаратизма, как нечто враждебное. И этим, соответственно, пользовались враждебные России силы. Они оказывали им поддержку, они манипулировали за счет этого. Не надо, то есть нужно необходимо в обязательном порядке, особенно на уровне российской политической элиты, прийти к осознанию того, что национальная особенность, развитие национальных регионов Беларуси, Украины, там, иных государств является необходимым условием интеграции нашего сближения. Только вот, на мой взгляд, таким вот образом можем мы действительно построить качественное евразийское пространство, а не пространство евразийское, интегрированное для чего? Для какого-то бесконтрольного движения капиталов и развития, значит, олигархических структур. Вот нам здесь руководитель портала «Империя» говорил о том, что белорусы в результате, значит, кризиса потеряют 2,5 миллиарда, и поэтому надо перейти на российский рубль. Давайте мы вспомним, сколько денег потеряли с 90-го года граждане России при руководстве людей, которые, значит, сейчас вот там управляют российским рублем. Давайте вспомним все кризисы в России. Давайте вспомним финансовые пирамиды, которые вследствие попустительства этого руководства были, значит, там развивались. Давайте мы вспомним, сколько потеряли русские граждане там. И тогда мы поймем, значит, какая государственная модель эффективнее. и кто может эффективнее работать. И здесь, ну, тоже опять-таки надо, не надо попытаться там трактовать наши какие-то слова как попытку противостояния России и Беларуси. Абсолютно нет. Мы говорим о нашем сближении, но сближаться мы должны на определенных принципах, с учетом национальных интересов наших народов. И я полагаю, мне кажется, уже доказано, в общем-то, здесь в процессе этого круглого стола, что та государственная модель, которая существует сейчас у нас, в ней масса минусов. Ее надо, безусловно, модернизировать. Но она больше отвечает национальному интересу простого человека, русского, белоруса, украинца, нежели существующая сейчас государственная модель в нашем основном партнере. И мы видим основную угрозу в том, что при интеграции будет сделана попытка унификации политических моделей. То есть будет попытка всех привести к единому знаменателю. Знаменатель этот известен, в общем-то, сейчас. Хотелось бы, чтобы этого не произошло.
Вы совершенно правы. Если бы нас, да, сидящих за этим круглым столом, включили бы в комиссию по разработке проекта.
Для этого мы из-за...
Мы, наверное, постарались учесть безусловные плюсы белорусской модели. В то же время, там, скажем, как-то либерализовать, условно говоря, сферу услуг, торговли и так далее. Это все можно было сделать. И, конечно, это, наверное, получилась бы конфетка, то, о чем можно мечтать. Любая олигархия, она не патриотична.
Верно, поэтому
не
включат
нас. Да. Но получается, что все-таки олигархию можно заставить быть патриотичным. Буквально на днях я встречалась с одним поставленным чиновником из Азербайджана. И он рассказывал, как азербайджанских олигархов Алиев заставляет быть патриотичными.
Наши тоже все патриотичны. Наши тоже все патриоты. От 4 до 10.
На олигархи еще относительно чиновников и их детей. Вот такая небольшая ремарка. В основном дети именно представители олигархии учатся за рубежом. Чиновники стараются своих детей все-таки учить в России. Даже самое
у них просто денег не хватает.
Обучение в России дороже, чем за рубежом.
Ирина Мацыгина, пожалуйста.
Я представлюсь, Ирина Мацыгина, директор Международного объединения экономических исследований и образования. Ну и, собственно, мы здесь представляем Англосаксонский институт сертифицированных финансовых менеджеров и учим, как управлять финансами на фондовом рынке наших банкиров, финансистов и крупных компаний. Значит, ну, поскольку это наша специализация, мы, собственно, отслеживали события, безусловно, России как крупнейшего рынка, в том числе и финансового, и фондового рынка, и, собственно, сырьевого огромного рынка. И что происходило на экономическом форуме в Петербурге, который прошел совершенно недавно, какие там обозначены были приоритеты и названы цифры. Ну вот буквально, чтобы обозначить некоторые тенденции, Кудриным, по-моему, обозначены следующие цифры по нарастанию вывоза капитала из России. Это остановился, но тем не менее это в районе 60 миллиардов ежегодно. Выводится через офшоры из России. И, собственно, мы можем говорить о том, что говорил Петр, то есть это мировая финансовая система, которую активно используют российские олигархи, выводя действительно стоимость сырьевых ресурсов, которые должны принадлежать на самом деле России, если говорить о русской идее, правильно? Хотя бы российским, в качестве каких-то дивидендов российским людям, на самом деле, да? Это первое. Второе, что касается элиты, наполнения идеи Евразийского союза, обозначена была следующая цифра с точки зрения инноваций, возможности развития технологий, выхода на третий технологический уровень России. 2 миллиарда за последние 12 лет выехали, 2 миллиона интеллигенции, ученых, бизнесменов, предпринимателей выехали за последние 12 лет из России. Это самая, так сказать, высокопрофессиональная, пассионарная часть населения, которая могла бы, собственно, осуществить реформы, могла бы сделать и создать, вот о чем говорил Андрей, новую парадигму и новые знания, на которые можно было объединять, собственно, Евразийский союз, и в том числе и Беларусь, Казахстан, и привлечь как своей привлекательной моделью, своим привлекательным образом жизни, поскольку мы говорим, что нужно, необходимо население 250 миллиардов и привлекательность для этих людей именно этой модели. Спасибо.
По поводу двух тезисов, которые вот изложат в программке к мероприятию. Первый тезис, что на территории Беларуси мирно уживались культура православного Востока и католического Запада. Вот если обратиться к истории, я не историк, но достаточно много читал публикаций, и они транслировались и на портале Западной Руси, на империи. Дело в том, что когда была Речь Посполитая особо, когда здесь был католический фактор, то есть белорусы массово уезжали в Россию, ну, в Российскую империю. Здесь притеснялось православие. Не секрет, что десятки, сотни православных храмов были разрушены. И потом осуществлялся проект униатства, правильно? То есть перехода православных под власть Ватикана. Если посмотреть на 20 лет, когда Беларусь была разделена на западную и восточную, когда мы были под Польшей опять-таки, в Беларуси были в западной уничтожены все вузы, не было ни одного высшего учебного заведения. Все школы были, говорят, что русские убивали русский язык, белорусский язык, что на самом-то деле белорусские школы были запрещены при поляках. Это опять-таки влияние западного. То есть именно католичество демонстрировало всегда очень агрессивный характер по отношению к православной Беларуси. Всегда было разделение между католической шляхтой и православным белорусским или русским народом. Именно в этом смысл была реформа графа Муравьева после польского восстания 1963 года, когда эта проблема была, скажем так, ликвидирована на многие годы и на 150 лет. И сейчас эта проблема в новом, как бы, формате возрождается. Вот. А второе замечание – это по поводу экономической модели Беларуси. Это вот вопрос больше к Александру Сенкевичу. Дело ведь в том, что, ну, не секрет, что белорусская модель, она держится на так называемом нефтяном офшоре. Если этого не будет, внешней подпитки, то не будет никакой белорусской модели. И вот 10-11 годы это показали, на мой взгляд, ну, со всей убедительностью. Когда Россия сократила нефть до 8 миллионов тонн, все, нету белорусской модели.
В России даже на фьорд начале есть своя, вообще ничего нет.
То есть у нас есть поддержка, но там есть своя нефть.
Почему в России все было, а у нас нет?
То есть мы при помощи поддержки
построили. Нет, я просто к чему, что, как бы говоря, о белорусской модели, надо прекрасно понимать, что она не самостоятельна в своих источниках.
Поэтому нужна интеграция.
Нужна интеграция. Хорошо, на какой базе? Вот вы говорите, что Бандеровец может объединиться там с Лукашенко. На каких принципах?
На принципах мощной государственной власти и отказа от западных ценностей.
Бандеровец?
Да.
А как он примет православную церковь?
А зачем он принимает православную? Причем есть часть бандеровцев православных, есть часть униатов.
Я хотел бы сказать еще следующую вещь. Что касается церквей, католической и православной, значит, процесс давления шел обоюдный. И в этом обоюдный навязан внешними силами. Изначально, значит, в Речи Посполитой, когда Великое княжество Литовское утратило свою субъектность после 1569 года, значит, пошло массовое, значит, массовый крен в сторону католизации населения Беларуси. Была введена там униатская вера там, и так далее, где-то там насильно она вплотилась. Все, население привыкло, стали там часть католики, часть униаты. Дальше, значит, раздел Речи Посполитой, наша территория попадает в состав Российской империи, обратный процесс. Опять давление на простого человека, белоруса, значит, уже православный. То же самое с храмами происходит. В современной Республике Беларусь мирно уживаются две конфессии. Никаких вопросов нет ни к католикам, ни к православным. Почему? Потому что мы сейчас имеем собственную политическую субъектность. Наша государственная власть выстраивает таким образом политику межконфессиональную, чтобы не было никаких проблем.
Вот. Но это не значит, что католическая церковь не работает подспудно и...
Юрий Цариков, Белорусский Руси, эксперт Республиканского общественного объединения «Белая Русь». Руководитель Белорусской группы развития, эксперт «Белой Руси» Республиканского общественного объединения. Коллеги, на мой взгляд, ну, не обсуждаем, нужна ли интеграция или не нужна. Я согласен с тем, что она неизбежна и, в общем, неотвратима, и это, наверное, есть хорошо. Значит, вопрос весь состоит в том, ради чего и какая модель интеграции реализуется. Для меня довольно-таки далеки, честно скажу, провокационную вещь, допустим, тезисы, связанные с защитой вот национальной самобытности, Почему? Потому что если мы войдем в Евразийский союз, который будет просто сырьевым придатком чего-то, и там нам дадут национальную самобытность, то это, ну, мне кажется, никому от этого легче не будет, потому что достойной жизни у большинства населения не будет. Значит, на мой взгляд, вот что необходимо обсуждать при обсуждении Евразийского союза, это, конечно, экономическая модель, ради чего он создается. Вот, например, Сергей Александрович Михеев, генеральный директор Центра политической конъюнктуры России, выступая на медиафоруме в Минске пару месяцев назад, указывал, что Евразийский союз – это попытка создать суверенный технологический центр, да, мировой, все-таки суверенную промышленную систему и технологическую систему, и соответствующие из этого вытекают последствия социально-экономического, культурного и всякого другого характера. То есть это некая достойная занятость для населения и так далее и тому подобное. Вот возникает вопрос, будет ли это реализовываться в Евразийском союзе. Пока что мы видим ситуацию совершенно конкретно. Россия вступает в ВТО. Евразийский союз создается на условиях, по сути, рамочных условиях вступления России в ВТО, ну, поскольку, да, Россия не выходит из ВТО, создавая Евразийский союз. Вот. А это, по оценкам даже крайне либеральных экспертов, типа Евгения Шлемовича Гонтмахера, предполагает уничтожение порядка 10-12 миллионов высококвалифицированных рабочих мест в России только. Ну и, соответственно, в Беларуси и Казахстане, если вот все будет так, как оно будет. На самом деле, здесь линейной зависимости, мне кажется, все-таки нет. То есть, да, есть такие прогнозы, но никто не мешает, как Китай, как США, как Евросоюз, в конце концов, внутри ВТО отстаивать свои интересы, интересы своих корпораций. Да, США плевали на то, что Аэробус пытался, да, проникнуть на американский рынок. Японцы плевали по поводу рекомендаций ВТО по поддержке сельского хозяйства и так далее и тому подобное. То есть здесь на самом деле возможностей много. Но пока, к сожалению, мы не видим последовательной политики, ориентированной на промышленное развитие. Вот это базовая вещь, которая, ну, для меня самая главная, и которая, конечно, волнует Беларусь, потому что то, что Александр прекрасно показал в графике, Беларусь сохранила промышленное производство, это, я считаю, ну, мировое достояние, то, что промышленное производство сохранено. Что с ним будет дальше, это большой вопрос. Ну, вот, собственно говоря, значит, если говорить, это, мне кажется, основная повестка дня, если говорить дальше о геополитике, то здесь вот я бы с Андреем Ильичем очень сильно согласился, что, ну, намерения не имеют значения, идеологии не имеют значения. Потому что Россия, например, третирует там Беларусь или Украину за заигрывание с Западом, при этом Россия открывает базу НАТО в Ульяновске, включается в северный маршрут транзита для военных грузов, да, как мы знаем из постановления правительства, опубликованного 28 июня 2012 года, а не нелетальных, как было раньше, ну и так далее и тому подобное. То есть, например, вот по Центральной Азии, к сожалению, несмотря на ряд блестящих ходов и блестящих побед, Россия сегодня включается в войну в Афганистане в подчиненном по отношению к США положении. Вот, ну, поэтому, на мой взгляд, просто геополитику можно обсуждать, что вот если будет политическая воля и так далее, и Россия сможет там очнется и будет защищать свои национальные интересы, но, наверное, вот предметом обсуждения в рамках евразийской интеграции следует сделать экономику. Вот. И здесь, конечно, я в свою очередь хочу тоже такую крамольную вещь сказать, что Беларусь пока при всех плюсах, которые отмечались белорусской модели, при том, что действительно в сравнении с Россией Беларусь имеет лишь чуть-чуть льготные условия, да, доступа, допустим, в сравнении с другими странами, льготные условия доступа к энергоресурсам, но в сравнении с Россией она-то все равно платит больше и так далее и тому подобное, здесь в Беларуси есть свои успехи. Но при этом все-таки, наверное, Беларусь не отвечает на те глобальные вызовы мирового кризиса, который есть сегодня, в том числе белорусская социально-экономическая модель, к сожалению. Потому что отвечать-то надо на глобальные вызовы. То есть то, что говорят, что интегрируется, допустим, Россия в систему олигархического капитализма, это, с одной стороны, правильно, но правильно с той оговоркой, что сама система олигархического капитализма на грани катастрофы, второй волны кризиса, и, собственно, она будет очень сильно трансформироваться. и ответов на вопрос о том, куда она должна трансформироваться, куда, соответственно, весь мир должен трансформироваться, ее просто нет в настоящее время. И здесь, конечно, очень рад сегодняшнему мероприятию, очень рад, что коллеги из проекта «Цитадель» взяли за эту работу. Я так понимаю, это не последний, так сказать, круглый стол, а первое только мероприятие. И здесь именно экспертное сообщество должно предлагать какие-то решения, но с оглядкой, на мой взгляд, на глобальные проблемы. И это, собственно говоря, будет ответом на вопрос о месте Белоруссии и в Евразийском Союзе, и вообще в мире. Потому что миросубъектность задается способностью отвечать на глобальные проблемы, предлагать глобальные решения. Спасибо.
Спасибо.
Значит, уважаемые коллеги, значит, я будущая Лилия Васильевна. Ну, я здесь несколько не в своей, скажем, стихии. Я кандидат технических наук, работаю в Объединенном институте проблем информатики. Ну и являюсь примкнувшей проекту «Цитадель». Мне очень нравится этот проект, нравятся люди, которые это организовали. И я с большим удовольствием в силу своих возможностей им помогаю. И поэтому я сейчас буду говорить как бы от имени, ну скажем, потребителей того интеллектуального продукта, который говорят вот специалисты, присутствующие здесь за столом. Мы читаем ваши статьи, скажем так, от лица обывателей, я так буду себя позиционировать. Мы пытаемся через ваши труды, ваши работы понять, что происходит на белом свете. И сейчас я вот, слушая всех выступающих, это было все очень интересно, я бы хотела обратить внимание на то, чего мне, вот как потребителю этого интеллектуального продукта, не хватает и в том, что я здесь слышу, и в том, что мне приходится читать. Значит, ну, первое. Значит, я хотела бы обратить ваше внимание прежде всего вот на разницу, почему вот здесь молодые люди, белорусы, говорят одно, а, например, от российских уважаемых коллег мы слышим несколько другую позицию. Мне кажется, что это произошло именно потому, что Беларусь 1994 года развивается не потому, что у нее была какая-то идеология, какая-то схема, нет, на это не было времени. Здесь произошло, мне кажется, то, что от советского периода произошел совершенно естественный и спокойный переход к дальнейшему развитию. Мы не стали ни критиковать, ни отрицать, ничего. Нам было не до этого, нам надо было выжить. И народ, используя привычные советские методы, был мобилизован, был лидер, и побежали вперед, лишь бы выжить, лишь бы как-то сохраниться. В результате этого всего сохранили, сделали мы сегодня, имеем факт, имеем историю 15 лет. Вы обратите внимание, что поскольку, ну, наверное, бытие определяет сознание, именно за счет этой модели здесь вот возникают такие идеи, такие вещи, такая позиция молодых людей, которые говорят о том, что Беларусь состоялась, она оказалась в социальном плане на шаг дальше. Если Россия попыталась пойти назад, отбросив тот социальный опыт, который совершенно уникален вообще-то в мировой истории, а начать как бы все сначала, все выбросим и начнем от советского периода, от Столыпина, то в Беларуси об этом нет. Все, что стояло, все стоит. Поэтому и здесь сегодня люди себя ощущают по-другому. И вот когда мы вот слышим вот антисоветизм, у нас этого ничего нет, значит, в России то десталинизация, то десоветизация и так далее. Мне кажется, что я, по крайней мере, ни разу не встречала работы, что вообще Советский Союз и советский период – это две разных страны. Есть Советский Союз Сталина, то есть и его команды с 22 года по 53 год, и есть совершенно другой Советский Союз, вот в котором, собственно говоря, прошла моя сознательная жизнь. Это разные Советские Союзы. И когда, и вот как ни странно, ведь обратите внимание, сегодня все толдычат, все бьют, все противники бьют Сталина, сталинский период, вместо того, чтобы к этому опыту совершенно серьезно обратиться. Не только как к Сталину, как к деятелю, а к опыту управления государством, к опыту социальной политики, к опыту экономическому.
и так далее. В сущности, в Белоруссии эти элементы, ну, это предмет специального исследования, они во многом сохранились. И совершенно другой Советский Союз, я по своей личной вот опыту знаю, что это вот рубеж 70-х годов, когда уходили руководители, которые пришли еще со времен Сталина, войны, и это был один стиль руководства, и это была настолько разительная разница, когда пришли люди другого поколения. И об этом вот надо писать, это надо исследовать. Это разные вещи. Это теперь в отношении интеграции. Во-первых, мне кажется, что, ну вот и встречаясь у меня родственники на Украине, и залезая на сайты латвийские, это тоже, в общем-то, можно поанализировать, посмотреть. В чем разница? И в чем вот Белоруссия себя позиционирует? Вот. Новая интеграция – это должна быть интеграция самодостаточных, состоявшихся государств, которые способны отстаивать свои собственные интересы. Вот Беларусь сегодня вот такая вот маленькая, вот всего лишь 9 миллионов. Но я знаю по людям, по специалистам, которые работают в комиссиях Таможенного союза, которые совершенно спокойно заявляют, а мы граждане другого государства, и будет так. И говорят свое веское слово, с которым и россиянам приходится считаться. Там уже диктата быть не может. Поэтому и Украина, почему там говорят, одолжите нам нашего, вашего Лукашенко, и еще где-то там говорят, одолжите нам его. Ему нужно отвечать только одно, вырастите себе своего. Вот, значит, это будет только если, вот и все новые государства, ну, можно там эту Среднюю Азию, я не знаю, но если только эти государства способны себя накормить, одеть, обуть, образовать, вылечить свое население. Если это будет смотреться, что Россия нам опять сделает, ничего не получится ни со стороны России, ни со стороны этого. Поэтому, в конце концов, кто хочет интегрироваться, вначале станьте. Вот Белоруссия, по сути дела, вот в лице этих наших молодых коллег, она себя позиционирует именно так. Вот. И еще, вот что значит новый проект? Не СССР-2 и не это. Что значит новый проект? Ну, посмотрите, что произошло. Вот Латвия, Литва, вся эта Восточная Европа. Значит, Прибалтика, где мы все бывали, это был передний край. Мы туда ездили в западную цивилизацию. Это был первый парень на селе. Кто они сегодня? Да они последние. Вот, поэтому, когда мы предлагаем проект, собственно, какой должен быть? Мы должны стать вот первыми на своем селе. На своем селе. Тогда тем, кто тут по периферии, будет понятно, что надо. В конце концов, встречаешь и венгерские какие-то работы, когда там тоже идет процесс какого-то вот самосознания. Они все гордые народы. И в той же Чехии, я не знаю, что там румыны, но эти вот в Польше и так далее. Еще что я считаю, что обязательно должно вот в наших работах, ну, вот в ваших, точнее, работах быть, это развенчание западной демократии. Мы должны строить демократию свою, потому что это вот, ну, а почему, собственно говоря, она должна быть такой? Ведь демократия – это всего лишь термин, а чем мы его наполним? И вот наши белорусские ребята, они же говорят, чем надо наполнять? Это должна быть новая демократия. Тогда это вот эти все новизна, первая, вторая, третья, которая должна быть четко сформулирована и выпукла, вот принесена, тогда вот для людей, ну, потребителей, как мы, она станет привлекательной, она станет овладевать массами для того, чтобы она стала силой. Поэтому к чему я уважаемых коллег и призываю.
Я вот хотел просто одну реплику сразу. Вот вы говорите, Беларусь стала вот самодостаточным государством, интеграция, да? А вот сколько стоит вот независимость Беларуси?
Она ничего не стоит.
Нет, нет, вот вы говорите, Беларусь сейчас самодостаточное государство в экономическом плане.
Она самодостаточна в психологическом, прежде всего, плане. Это люди, которые себя ощущают гражданами этой страны. Они умеют думать в этих категориях. Они не на Россию не смотрят, они не на Запад не смотрят. Я не говорю про все 9 миллионов.
Но таких людей. Да, извините, я просто к чему, что вот независимость Беларуси стоит ровно 2 НПЗ мощностью 20 миллионов тонн на Балтике. Все. Вот создаются эти 2 НПЗ, нефть уходит с наших НПЗ и все.
Значит, тогда вот все белорусы, которые здесь вот сидят, да, здесь сидят.
Да люди уже уезжают.
Нет.
В Россию.
Спасибо.
Нет. Они уходят в леса. Партизанские землянки живы.
Я хотел просто сказать, что на самом деле ключевая проблема, которая как бы, ну, рождается вот из этой дискуссии, это проблема выбора, перед которой мы поставили и Украину, и Белоруссию на этот момент. Мы говорим, а вы выбираете или за Евросоюз, или Евразиатский союз. Вопрос в том, что ну, если в Евросоюзе, понятно, да, там есть юридические основания, там есть экономические основания, там и прочие культурные, то, допустим, Евразес, оно еще не оформлено, и поэтому это неравноценный выбор. И ставить на сегодня вопрос выбора – это похоронить его изначально. Я соглашусь вот с позицией Андрея Ильича о том, что этот процесс сегодня нужно просто отпустить и забыть эту категорию. И этот процесс, он получит другой импульс на других принципах и на других вещах, обоснованных своими какими-то внутренней логикой этих объединений. И чем меньше мы будем, ну, может быть, сейчас об этом говорить, тем быстрее пойдет этот процесс. Потому что, как бы там ни было, но там две трети населения как бы не говорит на английском языке. И поэтому им будет удобнее общаться там с российским бизнесом. И они будут ориентироваться именно туда. И поэтому это будет тот процесс, который будет притягивать нас друг к другу. И вопрос, ну как бы, чем больше мы артикулируем, в чем же как бы вот прелести того союза, мы их не выведем. И их не даст никто, никакой эксперт на сегодня ни в России, ни в Украине, ни в Беларуси.
Спасибо. Я хотел предоставить сейчас слово Борису Дмитриевичу Куполову, генералу.
Депутат был
представитель Республики Беларусь.
В прошлом. Все в прошлом, к сожалению. Я, честно говоря, с удовольствием здесь присутствую. Я просто благодарен судьбе, что когда-то вот с ребятами что-то нас свело. Ну, как по каким-то там подходам, Бог его знает. Я просто искренне рад их видеть у себя в бане, вот здесь на круглом столе. Там в повседневной жизни просто очень приятно. Я не собирался выступать. Я принадлежу, ну, к какому-то такому кругу, который, попавший уже депутатом был, вот генерал, стал каким-то тут очень неудобным человеком, откровенно говоря. И иногда что-то у меня осталось от того, понимаете? Ну, слишком иногда обидно от какой-то тех вещей, которые происходят, в общем-то. Вот тут говорили, мол, вы выбираете, там какого-то выбора нет, мы спорим, куда нам бежать, там, красным, белым, как всегда, Беларусь, полиция или в этого, как его, партизаны, там, Бог его знает. Да у нас никакого выбора нет. И у меня очень, ну, чтобы каким-то образом, ну, к какой-то практической такой стороне подойти. Вот россияне. Я там имею очень высокопоставленных друзей. Ну, так сложилось по жизни, в общем-то. И в Министерстве иностранных дел, причем эти встречи мне приносили такое глубочайшее разочарование. Ну, допустим, с этим есть там Карасин такой, Григорий Борисович, да, вроде как, сколько раз я подходил к двери, да пошел ты, откровенно говоря, он меня, да посиди. Такое разочарование, откровенно говоря. Так вот мы говорим о том, что проникает тут что-то западное, это либеральное, туда-сюда. Да потому что в этом направлении Запад конкретно работает и прилагает конкретные силы. А вот Россия ни грамма не работает. Совершенно. Вот мы должны быть типа как, ну, типа вот диктат. А куда вы денетесь, понимаете? Это очень нездорово, откровенно говоря. И поэтому вот это все наши партии, которые существуют, ну, это же нужно какие-то, какая-то копеечка, там, какая-то там поддержка, в общем-то. Пророссийских, вот Юра тут обозначился, так, ну, в этом скажем, работает. Ну, у нас совпадает с его подходом, там, ну, и другие какие-то, наверное, есть эти вещи, которые направляют его. А вот теперь мы говорим, вот выбирайте. Вот смотрите, я просто с удовольствием еще сегодня присутствую, что впервые, ну, не впервые, тут партии наши тоже проводят. Вот как у нас что-то такое организуется, если не под контролем, допустим, власти, там, типа БРСМ, там еще какая-то, сразу рассматриваются как враги. Вот честное слово, просто сегодня приятно настолько, смотрите, сколько у нас умных ребят. А у нас сразу как-то их враги есть, и потом, ну, сама власть не допускает вот этих сил, которые действительно могли бы и власти помочь, сразу рассматривается, ну, как враги. И, в общем-то, у нас интеграция, на мой взгляд, проходит под декретами. Декрет прошел. Кто там обсуждал, как, каким образом мы декрет раз интегрируемся туда, потом интегрируемся сюда, в общем-то. Поэтому мне хотелось бы, ну, я достаточно часто бываю в Москве, все-таки встречаюсь с друзьями, где-то вы в своем сообществе. Ну, нельзя, типа, диктатом там где-то так, хатакуль, никуда вы не денетесь. И второе, просто искренне, вот рад, что сегодня и представители был тут института нашего, очень интересно, мы там пару слов с ним перекинулись немножко, вот представитель Белоруссии, представитель... Ну, вот, пророссийской такой направленности. И, как ни странно, попав в оппозицию, ну, являясь, ну, большую часть жизни прослужив и прожив, в общем-то, в России, я вот считаюсь пророссийским, это вроде какой-то, ну, наносит такой, вроде как, их враг, понимаете? Вот такая интересная ситуация. Поэтому просьба к России, немножко вы все-таки... Ну, и интеллектуальную составляющую нужно подключать, чтобы это, ну, какую-то даже... Ну, там, поддерживающую, где-то какие-то взращивать нужно, в конце концов, своих. У нас и поле-то прекрасное. Но вот этого, в общем-то, нету. Ну, и просто искренне рад, что вот с ребятами судьба свела, просто, ну, радуешься, что на таких вроде мы неформальные, там, нас никто тут пока так не гоняет, мы вроде так. Как, насколько к нам прислушается, Александр Иванович, я, честно говоря, так, не всегда уверен, что как-то прислушается. Есть там ребят, которые слушать нужно. Он издаст декрет, и мы пойдем туда, куда, в общем-то, после всех наших обсуждений, где будет, как будет написано в этом декрете. Спасибо.
Спасибо, Владимир. Сейчас Борисовна Геннадьевна.
Да, буквально пару реплик. Скорее даже предложение. Созрел уже, по-моему, психологический момент для предложений. Если очень коротко, надо создавать какую-то рабочую группу по разработке, ну, как я это называл, страновой стратегии. Будет очень здорово, если наши российские коллеги как-то подключатся, это будет российско-белорусская. Думаю, что и белорусская такая группа нужна. Конечно, инициаторами здесь, вероятно, будут организаторы вот этой нашей сегодняшней дискуссии, по-моему, очень своевременной и очень удачной. И в качестве пояснения, ну вот видите, сейчас вот были разговоры о том, ну, например, нет идеологического содержания, идеологическая пустышка, евразийская интеграция и так далее, и так далее. Может быть, нету, да, но с чего начинался Евросоюз, общий рынок? Союз угля и стали, по-моему, так называется, конкретные какие-то дела. Дальше, вот тогда еще мысль звучала о том, что у нас гетерогенное культурное пространство, у нас и православие, и католичество, уживаются, не уживаются, другой вопрос. Знаете, был один проект, где мне пришлось, ну, с религиозными деятелями, с церковью общаться, встречаться. И вот один из мудрейших людей так сказал, вот спорят православная религия, церковь и католическая церковь о том, чья это каноническая территория. Православная церковь говорит, что это православная каноническая территория Беларуси. А католики возражают, какая это православная территория, когда 95% населения не верят ни во что. О какой культуре мы говорим, о мультикультурности, когда вот нижайший уровень культуры, нижайший уровень религиозного, национального самосознания, вот это угроза, по-моему. Это вот здесь собрались люди, ну, квалифицированные, скажем, прочее. А ведь сейчас у меня идти на вокзал.
Это нормально народное христианство.
Это народное христианство, когда люди даже не знают, что это такое, что означает, что означает Христос воскрес, и что, какая разница между католицизмом и этим. Это ненормально, это низкий уровень культуры. И вот только в процессе вот такой вот работы и развития вот того, о чем говорили, soft power, поддержки гражданского общества и религиозных организаций, каких-то там экологических и социальных и прочее. Вот мы в работе в конкретной и ответим на все эти вопросы. Как говорил один из чеховских героев, дело надо делать, господа. И президент Белоруссии говорил, мы шли к построению нашей модели от реальной жизни. Если есть такая у нас возможность, то я обращаюсь к организаторам, которым спасибо огромное за организацию. Ну, давайте будем об этом думать. Нет, будем еще искать такие возможности общими силами. Если спасибо.
Такая работа, она ведется.
Отлично.
Реактор таких вот идей.
Потому и такая вот.
И один момент, вот я в этой связи хочу попросить. Да. Стратегии можно разрабатывать очень хорошие и красивые. Другое дело, если субъект, который их будет воплощать. Нет. Стратегии на этот момент очень много уже разработано. От вполне здравых, частных вещей до очень сумасшедших больших вещей. Они сейчас в определенной перспективе они равнозначны, потому что никто их не хочет исполнять. Есть люди, которые вполне очень здравые, обладают ресурсами, но они реализуют совершенно другие стратегии. И в вот таких разработках пока еще, по крайней мере, я надеюсь, что это изменится, не заинтересованы. По крайней мере, наше государство вроде как бы должно было бы заинтересовано вот в таких вот круглых столах, вроде вот уже начинают приходить. Но очень скромный интерес, и пока стратегической такой работы мы пока не наблюдаем. Серьезный. Где этот субъект? Может ли он быть у нас? Может ли он быть в России быть? Пока непонятно.
Можно короткую реплику? Я согласен с коллегой, который говорил о том, что очень важна практическая составляющая. Тут упомянул союз угля и стали. Но я хочу сказать, что созданию этого союза предшествовало 40 лет работы, идеологической работы подготовки пан-Европы. Причем это было два разных проекта. Проект англосаксонский и нацистский. И кроме того, я хочу сказать, что первый Евросоюз, это был гитлеровский Евросоюз. То есть 40 лет интенсивной работы. Аналогичным образом масоны в течение всего 18 века готовили идеи, самое главное, готовили человеческий материал, который в первой половине 19 века, ну если считать длинный 19 век, там, с 1789 года, которые, так сказать, произвели то, что произвели. Поэтому при всем том, что мы говорим сейчас, там нет субъекта, экономика. Очень важно то, что мы собираемся и обговариваем. Обязательно нужно это проговаривать, потому что, так сказать, идеи творят мир. Спасибо. И поэтому я еще раз хочу поблагодарить организаторов.
Владимир Зайцев, целую руку уже давно. Буквально 3 минуты у нас осталось.
Значит, совершенно верно сказано, что идеология родится в ходе работы. Если работы нет, то и идеология никакая не возникнет. Поэтому я считаю, что мы все, каждый на своем уровне, в своей сфере, должны, вероятно, пропагандировать идею объединения и довести до людей самые простые вещи на самом примитивном уровне. Что она даст? Она даст хлеб, безопасность и уже там единая культура, идеология. Какой хлеб? А это заказы взаимные России, Украине, Белоруссии, Казахстану и наоборот. То есть каждый получит работу, получит хлеб и укрепятся вот эти взаимные связи. И безопасность. Укрепление экономики приведет к укреплению безопасности. А впереди маячит третья горячая война мировая. И поэтому к ней надо готовиться. Если вот так по отдельности будем, значит, всем конец. Ну а уже потом создастся и идеологическая какая-то общая надстройка. Хотя моя личная точка зрения, что должна быть единая и неделимая Российская империя.
Спасибо.